В научной рубрике нашей программы сегодня завершение разговора о том, как привлечь интерес людей к науке. По мнению старшего научного сотрудника Государственного астрономического института имени Штернберга Сергея Попова, российский массовый читатель ждет от научных тем прежде всего развлечений. Поэтому журналисты вынуждены использовать приемы «желтой прессы». С Сергеем Поповым не согласен редактор отдела науки журнала «Русский репортер» Григорий Тарасевич. С Григорием Тарасевичем и Сергеем Поповым беседует Ольга Орлова.
Вы наметили три основные базовые темы, которые читатели могут интересовать в науке. Но смотрите, ведь на все эти три темы и представить личность ученого, и показать полезность каких-то его работ, и показать фундаментальность его работы в целом науки, да, мы возьмем какой-нибудь специализированный научно-популярный журнал, тот же «В мире науки», и там об этом пишут без желтых приемов, без привлечения каких-то фриковских тем и так далее. Сергей?
Мне кажется, что связано это отчасти с тем, что у нас есть массовый вкус, есть издания, которые ориентированы на вот совсем массовую аудиторию. Потому что ведь массы есть очень разные массы. Есть массовый читатель «Нью-Йоркера», есть массовый читатель «Сан». Это очень разные издания. У нас часто происходит примерно следующее. Есть огромное количество интернет-сайтов, которые можно смотреть только под интернет-эксплорер. Потому что 90% людей в мире пользуются Windows, и какой-то огромный процент этих пользователей пользуются Explorer. И если вы пользователь Linux, и у вас стоит там совсем другой браузер, то вы никогда этот сайт не увидите корректно. Мне кажется, что иногда происходит то же самое. Взгляды очень массовой аудитории проецируются на все. И мне вот не хотелось бы обсуждать только обыденного читателя, для которого на самом деле всегда такие научно-популярные тексты будут, по большому счету, в разряде развлечений. Как только все это попадает в разряд развлечений, то там достаточно эффективны методы вот того, что мы называем желтой прессой.
Ну, просто надо понимать, что стиль – это вещь содержательная. Если мы прибегаем к каким-то приемам таким стилистически желтоватым, то неизбежно мы искажаем смысл. Это всегда происходит так.
Вот вопрос, что считать смыслом, поскольку научно-популярные статьи и журналы, они, кроме всего прочего, формируют в обществе образ науки. Несколько лет назад очень обсуждался такой тезис, высказанный членом редколлегии Nature, «Science is sexy». Вот нужно ли подавать науку именно в таком виде, сформировать в публике такой образ? Кроме того, что это искажает образ науки в некотором смысле, это, по крайней мере, показывает очень специфически, в очень странном ракурсе одну ее часть. По-русски было бы «наука – это круто». Дело же не только в том, что это круто. Дело в том, что это по специфическим причинам интересно, полезно, это тяжело, это требует каких-то определенных усилий. И формирование неправильного образа приводит к тому, что возникает обратная связь. Наука – это действительно часть общества. Даже если так сложилась ситуация, что ученым почти все равно, какой образ имеет наука в данный момент в обществе, фактически, практически, это все-таки влияет на науку. То есть через поколение это как-то скажется. Поэтому вот формирование неправильного образа даже в массовом широком сознании – это уже плохо. Но еще хуже, если те же методы применяются уже к не совсем широкая аудитория, а к аудитории более целевой. Вот недавно был такой пример, который меня очень сильно задел, когда один из московских институтов, желая привлечь к себе внимание в первую очередь молодежи, то есть потенциальных абитуриентов в том числе, провел то, что они называют серией научно-популярных лекций, где с научно-популярной лекцией так и написано в афише, выступал уфолог и криптофизик. Вот это катастрофа. Уфология – это такая область человеческой деятельности, скажем так, наукой это назвать тяжело, которая изучает различные аспекты, я бы сказал, мифов, связанных с существованием неопознанных летающих объектов, связанных с техническими внеземными цивилизациями, посещающими Землю. Для меня это даже смешно обсуждать, там, лженаука, уфология или не лженаука. Это как бы ответ известен заранее. Использовать такие подходы в целях привлечения аудитории – это в неком смысле катастрофа, потому что, с одной стороны, работать будет. То есть можно поднять конкурс в МАИ, привлекая туда людей летающими тарелками. Действительно, конкурс будет выше. Но ответ, что мы хотим получить в итоге. И, кстати, противоречия вот там между учеными и кем-то, они существуют не только между учеными и журналистами. Они существуют, например, между учеными и руководством разного
уровня. И администраторами.
Уровня. Да, потому что иногда возникает ощущение, что руководству, начиная от Московского университета и кончая руководством страны, важно сказать, у нас в стране есть ученые. Вот стоит здание института, там работает 200 астрономов. тему.
А то, что при этом там половина могут быть уфологи...
Они даже уфологов, к счастью, там может и не быть. Но они могут, например, ничего не делать. Или делать работу там не то, что не мирового уровня, а вот уровня плинтуса. Есть какое-то количество людей, которые дают результат, а остальное создают большую массовку. Ее можно предъявить, вот они. Но это как бы катастрофа, потому что создается сообщество, которое состоит из неадекватных по своему уровню членов. Если это будет формироваться не только в силу общей какой-то неправильной научной политики, а начинаться вообще с детского уровня, когда завлекать их в хорошем смысле в науку, в какие-то сложные технические области, будут неадекватными способами, то это может привести к достаточно, на мой взгляд, к тяжёлым последствиям.
Катастрофе самой цивилизации. Вы же понимаете, Григорий, что Сергей сейчас изложил взгляд ученого на проблему, а большинство издателей, в общем-то, все равно корректно или некорректно подается наука. Потому что обычно человека, который работает в журналистике, и, а тем более, если он возглавляет это издание, ему, в общем, важно, чтобы его читали. И если там чуть-чуть происходят какие-то искажения, вроде бы это не беда. Это же так?
Кому как. Понимаете, вот на мой вкус статья может быть сколько угодно желтая, и если она будет хорошо, ярко желтая, такой вот сочащаяся, и при этом абсолютно корректной, это отличная статья. Если статья будет сухой, академичной, даже со ссылками на первоисточники, и в ней будут грубые ошибки, это плохая статья. И читатели это начинают понимать. Мы чувствуем по себе, вот по нашему отделу, если вдруг приходит сообщение читателя, вы ошиблись, у нас начинается внутренняя катастрофа. Вот я помню, был скандал, мы подписи к фотографии перепутали крысу и мышь.
А если написано правильно, но скучно?
А зачем? Понимаете, правильность – вещь растяжимая. Я сейчас приведу, может быть, немножко отдаленный пример. Вот недавно мне попалась книжка, всем рекомендую прочитать, называется «Открываю ящик Скиннера» о наиболее интересных психологических экспериментах. Я на эту тему почитал довольно много, в деталях, включая первоисточники самих авторов. А здесь писала бывшая психологиня, ставшая журналистом. И она изгалялась по-желтому. Она глотала наркотики, повторяя чьи-то эксперименты. Она выдавала себя за психическую больную. Она ходила какие-то старушек, которые участвовали в эксперименте или были любовницами психолога. Но в результате она открывала такие смыслы в этих исследованиях, которые даже в академических работах самих этих психологов не было.
Ну, Григорий, вы опять рассматриваете все-таки ситуацию идеальную, когда и смысл какой-то новый и замечательный, и правильный с научной точки зрения интересный.
Значит, она возможна?
Но при этом еще и форма подачи такая, что будет привлекать любого непосвященного человека. Тут вы еще все-таки привели пример, связанный с психологией, а психологией интересуются все, и все считают себя в ней специалистами. Мне кажется, вот по крайней мере по моему опыту, мы все-таки чаще имеем дело совсем с другим явлением. Если, допустим, находят какие-то останки человеческие, где-то заснеженные в горах, которые как-то сохранились, трудно будет избежать в заголовке снежного человека, найдены следы снежного человека, в СМИ обязательно это используют. Хотя понятно, что у антропологов нет такого, там, Homo erectus есть, а вот снежного человека такого термина нету. И, в принципе, вся тема снежного человека, она абсолютно чисто желтая и выдуманная.
А зачем? Понимаете, вот давайте приду пример как раз про останки. Невеликое журналистское мастерство, но, опять-таки, на мой взгляд, корректная желтизна. Известный российский ученый Евгений Курочкин, который занимается ископаемыми птицами и близкими к ним существам, выдвинул новую теорию происхождения птичьего полета на страницах журнала, по-моему, «Успехи биологии», о том, что предки птиц вот не бегали-бегали, а потом взлетали и не прыгали, а сначала запрыгивали, а потом как-то спускались. Ну, но сама статья – это там про кости, про как там косточка это устроена, куда она движется. Ну, казалось бы, очень академическая тема. Как ее раскрутить? Думали-думали, взяли жанр детектива. У автора этой статьи, вот этот ученый выдал ассоциации то ли с Мегре, то ли с Шерлоком Холмсом, и они начали вот раскручивать цепочку, используя вот лексику детективов, и он согласился в эту игру играть. Используя там, понимаете, улики, доказательства, алиби, а вот такой вид мог повлиять, и у него алиби такое, а вот есть такая улика. И получилось, ну, довольно органично и вполне желто.
Это большой вопрос.
Да, есть это вообще сомнительное утверждение.
То есть мне кажется, что вот мы немножечко по-разному, может быть, понимаем, что является желтым, что нет.
Для того, чтобы установить некоторое взаимопонимание, вы сейчас по очереди назовете то, что, на ваш взгляд, ну, со стороны ученого Сергей скажет, и со стороны журналиста скажет Григорий, что является пределом желтизны и что, какими приемами и какими такими вещами пользоваться вот совсем нельзя. Что для вас находится в этом смысле за гранью добра и зла? Сергей, давайте с вас начнем. Вы как более строгий в этом отношении человек.
Заведомо нельзя смешивать науку и лженауку. Вообще говоря, даже рядом ставить нельзя. Не то, что там выше, ниже.
Привлекать к научному открытию с помощью лженаучных терминов, ассоциаций нельзя.
Нельзя абсолютно. То есть вот это табу абсолютно. Дальше плохо давать заголовки, какие-то аннотации, заведомо искажающие смысл. Журналисты делают в самых разных...
Легко.
Да, в местах абсолютно легко. А грубный заголовок – ураган в Москве. Ниже мы читаем. Вопреки сообщениям гидрометцентра, урагана в Москве не произошло. То есть заголовок, который заведомо не соответствует истине.
Григорий, а на ваш взгляд?
Понимаете, заповеди, они универсальные. На первом месте не соври. Я вот до конца не уверен, что я соглашусь с Сергеем. Нельзя использовать заголовок «Найдено лекарство от СПИДа». Может быть, потому что все-таки, ну, как бы для моего круга, для наших читателей, это не такая яркая проблема, а вот «Найдено лекарство от рака» я бы никогда не поставил. Более того, я бы, наверное, бы и заметку вообще бы эту не поставил. Где даже был бы намек, что вот лекарство от рака можно найти. Слишком больная тема. Я бы не стал бы ставить заметки, которые сделаны на основе, ну, некорректных исследований, не из области лженауки, а из области, ну, например, маленькой выборки. Мы имеем статьи по социологии, одни из которых основаны на опросе 100 человек, а другие на основе там опроса 10 тысяч человек. Это разная степень корректности.
Сергей, у вас есть еще?
Я вот, да, наверное, соглашусь, немножко разовью мысль Григория относительно некорректных исследований. Очень такой желтый прием, очень популярный, это не спровергать хорошо установленных кумиров. И это очень притягательный прием. Там Битлз все свои песни украли. Типичный пример.
И там Эйнштейн, как всегда, ошибся.
Да. И очень часто люди могут взять, как бы, тоже ученого, то есть человек, у него в трудовой книжке написано, что он ученый, у которого есть какая-то теория. Нельзя сказать, что это лженаука, но теория достаточно сумасшедшая, чтобы быть неправильной. И вот поднимать на щит такие вещи, что очень часто любят делать, это тоже такой серьезный некорректный прием, он тоже создает очень ложное представление о том, что действительно происходит.
Этим материалом, подготовленным Ольгой Орловой, мы завершаем сегодняшний выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссер Наталья Аркадьева и я, Владимир Турц. Всего доброго.
Грани времени.